Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, на секунду замолчав перед микрофоном, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно с этим он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей. Кто? Роллинг или Шельга? Эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кёльн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал. Молодчина, Шельга. Но все-таки ай-ай прибегать к недозвольным приемам. Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землей и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в каменный мешок, одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера, шага по 2,5 в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У противоположной стены на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали 4 жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена, и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком прикованного скелета. Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дула и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало, зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте. Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил, откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле. Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнита, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Не совесть. Какая уж там совесть после мировой войны. Не страх. Он был слишком легкомыслен. Не жалость к обреченным. Они были слишком далеко. Обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты. Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами, и тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки. «Ты медлишь, ты наслаждаешься, это сумасшествие!» Гарин закрутил магнета, в аппарате вспыхнуло и зашипело пламя, он медленно стал поворачивать микрометрический винт. Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.
«А, вот еще один», — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над чертаниями деревьев, возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать.
«Это горят птицы», — прошептал Вольф. «Смотрите!»
Над лесом, на светлой полосе неба, летел торопливо неровным полетом, должно быть, казадой, кричавший давеча «Сплю, сплю!». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал. Они задевают за проволоку.
«Какую проволоку? Разве не видите, Вольф?»
Хлынов указал на светящуюся прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов анилиновой компании. Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярко. Большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.
«Она опускается!» — крикнул Вольф и не окончил.
Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли следить только за ее направлением. Первый удар луча пришелся по заводской трубе. Она заколебалась, надломилась посередине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен. Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания. Порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз по всему фасаду побежал огненный зигзаг. Еще и еще. Хлынов закричал, как заяц. Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма. Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно в гору к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизну по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывали вниз, рычали, ругались, один по-русски, другой по-немецки. И вот до них долетел глухой звук. Точно вздохнула земля. Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серый желтый дым. Луч гиперболоида бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые снопы искр взвивались выше гор. «Ах, поздно!» — закричал Вольф. Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население. Люди бежали на равнину. «Поздно! Поздно!» — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку. Спасаться было поздно. Травянистое поле между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился ослепительный, никогда никем не виданный яркости столб огня и раскаленного газа. Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространство заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клок травы, камень и два окаменевших белых человеческих лица. Ударило, загрохотало, поднялся рев разверзшейся земли. Сотряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали и равнину. Стало темно. И в темноте раздался второй, еще более страшный взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно-ржавым, гнойным светом. Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа. We'll be right back.